Он написал одну записку сэру Ричарду Уортингтону, а другую графу Пиццамана. Марк Антуан потребовал содействия первого, как имел на то право, и просил об этом второго, как об одолжении. Он мог бы и не причинять себе этого беспокойства, поскольку Катарин Корнер, почти убежденный в его виновности, с неизменной принципиальностью следовал своему долгу и старался учесть любой довод в пользу обвиняемого. Поэтому на следующее утро он пригласил на страшный трибунал тройки британского посла и графа Пиццамана в качестве свидетелей. За Мелвиллом пришел Кристофоли и сопроводил вниз на второй этаж огромного дворца. Они миновали широкую галерею с окнами, обращенными во внутренний двор, где тени отступали перед потоком лучей апрельского солнца и откуда доносились болтовня и смех свободных от службы солдат. Кристофоли остановил своего подопечного перед высокой дверью, которую охраняли два стрелка. Рядом на стене красовалась высеченная из камня голова льва в натуральную величину, в разинутую звериную пасть опускали доносы. Дверь открылась, и Марк Антуан оказался в роскошной прихожей с уходившим ввысь потолком. Два стрелка в красной форме, вооруженные короткими алебардами, стояли в карауле с другой стороны двери, а двое других охраняли еще одну дверь поменьше. Перед этой дверью медленно расхаживал и дежурный офицер. Великолепие красок геральдических ветвей на стекле высокого окна в восточной стороне помещения выплескивалось ярким светом на мозаичный паркет пола. Под этим окном застыли две высокие фигуры. То были сэр Ричард и граф Пиццамано. Быстро обернувшись при появлении Марка Антуана, Франческо Пиццамано, облаченный в сенаторскую тогу поверх выходного костюма, направился было переговорить с ним, но был вежливо остановлен офицером. Этот офицер сразу принял узника под свою опеку и вместе с Кристофоли, следовавшим за ними в качестве охранника, провел его к инквизиторам. Марк Антуан очутился в комнате маленькой и тесной, но также богато украшенной фресками, позолотой и цветным винтажным стеклом, как и любая другая комната в этом дворце роскоши. Ему показали место за деревянной оградой, откуда он с достоинством поклонился инквизиторам. Тройка занимала широкую скамью на небольшом возвышении, перед каждым из них стояла кафедра для письма. Катарин Корнер в красном, как представитель совета дожи, расположился между двух коллег в черном, которые были членами совета десяти. Позади них всю стену занимал гобелен, на котором лев святого Марка, окруженный ореолом, водрузил лапу на раскрытое Евангелие. Возле еще одной кафедры для письма, расположенной возле возвышения, стоял человек в патрицианской тоге, секретарь трибунала. Офицер удалился, оставив узника под присмотром одного лишь Кристофоли. Марк Антуан, непринужденный и уверенный в себе, сообщил инквизиторам, что не совсем здоров, и попросил позволения сидеть в присутствии суда. Ему предложили табурет, и секретарь открыл рассмотрение дела, зачитав многословный обвинительный акт. Итоги были такими: обвинение в шпионаже и обмане, передача французскому правительству сведений, наносящих ущерб интересам Светлейшей Республики, сведений, полученных посредством обмана, выразившегося в ложном заявлении о стремлении служить интересам Светлейшей, и принятии вымышленного имени Мелвилл и вымышленного английского подданства, тогда как на самом же деле он был подданным Французской Республики, членом Совета 500 и тайным агентом директории, чье настоящее имя Камиль Лебель. Секретарь исполнил свои обязанности, и Катарин Корнер любезным тоном обратился к узнику. «Итак, вы все слышали. Нет сомнений, что вы полностью отдаете себе отчет о наказаниях, предписываемых нашими законами за столь тяжкие преступления. Вам остается, сэр, найти оправдание, из-за которых эти наказания не могут быть наложены на вас». Марк Антуан поднялся и оперся на перил. «Так как эти вопросы целиком или почти целиком упираются в вопросы моей личности, и так как мои личные утверждения по этому поводу могут не иметь достаточного веса, Я бы с почтением предложил вашим превосходительствам выслушать посла Британии, а также моего друга, сенатора графа Пиццамана, который здесь присутствует. Анжело Мария Габриэль, инквизитор, сидевший справа от Корнера, человек с продолговатым скорбным лицом, мрачно говоривший в нос, одобрил предложение как единственно правильное. Другой, Агастино Барбериго, сморщенный, трясущийся, наполовину парализованный старик, кивнул в молчаливом надменном согласии. Первым пригласили сэра Ричарда. Он был самодоволен и эмоционален. Однажды он уже совершил ошибку, когда дело касалось мистера Мелвилла, из-за чего после жалобы мистера Мелвилла он получил строгий выговор из Уайт-Холла. До сей поры мистер Мелвилл наказывал его, как считал сам сэр Ричард, игнорируя посла, отказывая ему в предоставлении возможности исправиться. Но вот такая возможность наконец-то представилась, и он намеревался реабилитировать себя перед своим правительством как только можно лучше. Речь его в защиту Марка Антуана оказалась блестящей и неистовой. Однако, использовав всю эффектность риторики, которая выжила даже в отвратительном французском сэра Ричарда, посол не сумел убедить инквизиторов, поскольку его доводы основывались только на письмах мистера Питта, одно из которых мистер Мелвилл доставил лично, а другие пришли впоследствии. Сэр Ричард вынужден был признать, что, не будучи знакомым с обвиняемым до встречи в Венеции, он не мог на основе личного знакомства засвидетельствовать личность человека, представшего теперь перед трибуналом. Он решил добавить, что, тем не менее, его переписка с мистером Питтом не оставляет ни грана сомнений в преданности Мелвилла. Но инквизитор Габриэль прервал его скрипучим, еще более гнусавым и скрипучим на французском, чем на итальянском голосом. «Вы ведь не рискнете, сэр Ричард, исключить возможность того, что обвиняемый мог неправедным путем раздобыть то письмо, которое сам же вручил вам? Последующие послания от месье Питта могли быть написаны по причине недоразумения, возникшего из-за подделок, сделанных обвиняемым». «Должен заметить, — с горячностью заявил сэр Ричард, — что ваше предположение настолько неправдоподобно, что кажется просто фантастическим». «Благодарю вас, сэр Ричард», — прогудел гнусавый голос. Марк Антуан знал, что подобное предположение далеко не фантастично, учитывая, что оно в точности описывало его действия в роли Лебеля. Мессер Корнер снисходительно добавил и свою благодарность к той, что выразил его коллега, тогда как дряхлый Барбериго ограничился лишь молчаливым наклоном головы. Кристофоле предложил разгорячившемуся сэру Ричарду, который взмахом руки и дружеской улыбкой узнику надеялся произвести на суд благоприятное впечатление, удалиться. Вслед за ним пригласили графа Пиццамана, и тогда разбирательство стало более серьезным. Из уважения к сенаторскому званию графу предложили сесть возле кафедры секретаря, откуда он мог обратиться и к инквизиторам, и к обвиняемому.